Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Сегодня я хотел бы остановиться на изучении одного номера из книги «Тайны небесные», который, с моей точки зрения, является одним из самых ключевых в учении. Этот номер звучит следующим образом. «Рациональное было зачато в Господе от благого небесного, как от Отца, но не от истинного духовного, как от матери. И это очевидно из зарождения рационального, а именно из того, что оно совершаемо посредством наития божественного небесного доброго в побуждении познанием памяти. Две тайны заключены здесь. Первая состоит в том, что человеческое рациональное зачинаемо из божественного небесного доброго, как от Отца, и что иначе никакого рационального в человеке не существовало бы вовсе. И вторая в том, что рациональное не зачинается от духовного истинного, как от матери. Известно, что человек не рождается в какие-либо познания и не в какое-либо рассудочное мышление, но лишь в способность обретения оных, а также и то, что он впоследствии учит и исполняет себя всем этим, возвышаясь постепенно в степенях. И это все в основном посредством сенсорики слуха и зрения. И по мере того, как он учит и исполняется этим, он становится рациональным. То, что все это происходит путем телесным или же путем внешним, ибо через слух и зрение, это очевидно. Но причина того, что человек не в состоянии постичь суть происходящего, ибо не вникает это, заключается в том, что нечто непрерывно втекает вовнутрь человека изнутри, и оно усваивает все то, что тогда входит и насаждается снаружи, и она располагает все это в порядок. И то, что втекает тогда внутрь, и затем усваивает и располагает там все, есть божественное небесное доброе, происходящее от Господа. Отсюда происходит жизнь всего этого. Отсюда происходит порядок в этом. Отсюда же подобие и сродство между всем этим раздельное. Все это показывает, что человеческое рациональное происходит от божественного небесного, как от Отца. Иная тайна в том, что рациональное не зачинается от истинного духовного, как от матери. Ибо если б истинное духовное втекало бы в человека, как то делает благое, человек был бы затем рождаем в полную рассудочность и в то же время во всевидении. Так что ему не было бы нужды изучать хоть что-нибудь. Но поскольку человек таков по рождению, что он обретается во зле всякого рода, и отсюда во всем ложном, то если б, собственно, истинное также втекало бы в него, то оно было бы немедленно опрелюбодействовано и олжетворено, и человек погиб бы навечно. То было предусмотрено Господом, дабы ничто истинное не втекало бы в человека внутренним путем, но исключительно путем внешним. Из этого очевидно, что рациональное у человека не происходит от истинного духовного, как от матери. Господу было угодно, чтобы в мире его рациональное также было сформировано подобным образом, с той целью, дабы своей собственной силой он мог бы преобразовать то, что было человеческим в нем, в божественное, и мог бы насадить и соединить божественное истинное с божественным небесным благим и божественное небесное благое с божественным духовным истинным. Здесь я хотел бы сначала остановиться на такой, как бы кажущейся технической стороне дела, как перевод таких понятий, как, скажем, божественное истинное или божественная истина, или божественное благо и божественное благое, божественное добро и божественное доброе. А как вы помните, во всех переводах русских эти латинские термины переводятся вот как истина, благо, божественная истина, божественное благо. Но в оригинале латинском это не существительное, это прилагательное, то есть определяющее качество. То есть буквальный перевод на русский был бы божественное доброе, божественное истинное. То есть нечто, что есть истинное, и нечто, что есть доброе. Но поскольку это не звучит, то переводчики в таком случае часто используют, как, например, Аксаков, божественное, допустим, божественное истинное начало. Но само слово «начало» здесь как бы чуть-чуть уводит в сторону, потому что оно подразумевает некое, скажем так, что-то, присоединяемое к описываемому предмету и обладающее вот этим качеством, скажем, добра или истинности, но не, собственно, сам предмет. Хотя в оригинале, если посмотреть, вот говорится, что, например, «божественное истинное» – это значит, что все, что в себе определяет свойством божественного истинного или просто истинного. А в чем заключается разница? Когда мы, например, переводим истина, то, или добро, то мы имеем в виду нечто абстрактное, абстрактную идею сознания, абстрагированную от всего, скажем, реально существующего. В результате складывается у читающего впечатление, что небесное учение веры говорит об абстракциях сознания, скажем, об истине, о божественной истине, то есть о некой информации абстрактной, которая крутится в мозгу у человека. Отсюда постоянная опасность того, что человек скатится к восприятию учения как говорящего именно о чем-то, связанном с абстрактным мышлением. Ну, вплоть до того, что он начинает думать, что если он абстрактно мыслит из слова, то он уже приобщился к божественной истине. Но на самом деле, когда оригинал говорит, скажем, истинное, он имеет в виду, что данный предмет обладает определенной реальностью. Когда он говорит благое или доброе, он говорит, что значит предмет несет в себе качество какого-то доброго состояния. Если это божественное доброе, он несет в себе качество божественного доброго состояния. То есть вот каждый конкретный предмет. На этом, скажем, моменте перевода базируется то утверждение учения, что истинного, истинные блага не существуют вне предметности. То есть не существует абстрактной истины и абстрактного блага. А всякая истина конкретно в тех предметах, в которых она, скажем так, существует. То есть, по сути, небесное учение говорит в данном случае о реальности. Когда она говорит «истинное», оно имеет в виду, что обладающее реальностью определенного качества. То есть, когда она говорит о божественном истинном, имеется в виду некая абсолютная реальность, которая существует сама из себя. Причем реальность предметная. А когда она говорит божественное, доброе или благое, то оно имеет в виду качество этой реальности, то есть что эта реальность обладает неким абсолютно внутренним качеством. И для большинства читателей это не может иметь значения. Вернее, может не иметь никакого значения. Но если ты хочешь входить вглубь, скажем так, в тонкости того, что имеют в виду определенные, скажем так, пункты учения, то это нужно учитывать всякий раз. Поэтому, конечно, идеально было бы читать книги в оригинале. Даже, скажем, не в английских переводах, потому что даже в английских переводах уже звучит вот эта вот истина, то есть переведение в некую абстрактную форму мышления. Но поскольку у нас нет такой возможности, то желательно было бы, конечно, чтобы переводчики соблюдали вот эту точность, скажем, передачи вот этих скрытых смыслов, которую они часто списывают на грамматическое несоответствие языков и просто игнорируют. Они заявляют, что по-русски это не звучит, и поэтому мы так переводить не будем. Но вовсе не факт, что это звучит и по-латыни. И если Господь, создавая эти книги, скажем, выбрал именно такое построение грамматическое, то с очень большой вероятностью за этим стоят какие-то внутренние духовные смыслы, которые при таком переводе могут и теряться. Именно поэтому для переводчика идеально, чтобы он в совершенстве знал духовную доктрину, чтобы он мог внутренне себя ориентироваться, что существенно и что несущественно, чего мы, к сожалению, в наших переводчиках не имеем. Скажем, вот в General Church, в этой всеобщей церкви в Штатах, переводчиком может быть только священник. Все другие люди могут быть его помощниками, они могут работать на него технически, но переводчиком должен быть священник, который понимает, что он переводит, в чем смысл переводимого. И, скажем так, был такой случай, нам его рассказывали в теологической школе, что обратились, ну, им нужны были переводчики, а своих не хватало, и они обратились к ученому, латинисту. Но в академических кругах как бы всегда рады подзаработать. И тот сначала с радостью взялся за предложенную работу, а потом, ознакомившись с текстом, сказал, что он не возьмется, потому что он не уверен, что сможет точно перевести. Что тут нужно знать очень хорошо сам предмет, чего он, естественно, не мог знать, потому что он был специалистом по латыни, а не по учению. Но, к сожалению, у нас переводчики иногда в этом смысле достаточно самонадеянны. Потому что, скажем, если брать более простые книги учения, то там еще такое сходит. А если брать такой серьезный труд, как «Тайны небесные», то там очень часто из-за недопонимания переводчиком, скажем, духовных метафизических моментов, стоящих за этим, могут теряться или очень сильно искажаться, причем ключевые смыслы. Именно смыслы вещей, скажем так, мест очень серьезных, очень сложных в понимании. Поэтому в переводе. Вот данный отрывок я перевел именно так, как он в латинском языке должен звучать. То есть божественное доброе, божественное истинное. И в данном случае это несет вот в этом переводе определенный смысл. Ибо вот эта вот цитата взята из той части «Тайн небесных», которая описывает процесс Господнего прославления. Начиная с 12 до какой-то там еще главы, во внутреннем смысле книги «Бытия» описывает процесс Господнего прославления. То есть что такое Господнее прославление? То есть обожествление, вочеловечивание и превращение божественной, ну, Господней человечности в божественное. И с одной стороны, это как бы говорит о вещах, о процессах, проистекающих внутри самого Господнего сознания и в его жизни, в мире, то есть то, что вот было сокрыто. Но для нас это важно прежде всего потому, что процесс божественного прославления соответствует процессу преобразования и возрождения человека. То есть для нас изучение этого процесса несет не абстрактный, скажем так, чисто научный интерес, а вполне конкретный, относящийся к нашей личной жизни, нашему собственному преобразованию и возрождению в Господе. И все процессы, которые Господь проходил в мире, они применимы на человеческое сознание. И более того, Господь их проходил в мире именно для того, чтобы потом они были применимы и употребляемы в сознании вот нас, людей, живущих в мире. Потому что без этого ни наше преобразование, ни наше возрождение, ни наше спасение невозможно. То есть Господь пришел и прославился для того, чтобы это прославление стало процессом нашего преобразования и возрождения. То есть Господне прославление, вот это вся жизнь, все его существование от рождения до распятия и воскресения, это как некая матрица, которая применяется в каждом человеке для того, чтобы переформировать его и приобщить к спасению, то есть к божественному духовному царствию. Если пока этой матрицы не было, не было и возможности преобразования и возрождения. Поэтому и говорится, что не было спасения до прихода Господа. В частности же, вот именно вот в этом номере описан главный принцип зарождения в человеке рационального состояния мышления. Рациональное начало или способность к рациональному мышлению является для человека важнейшей составляющей и необходимейшим элементом не только его существования, но и его приобщения к божественному плану спасения. Ибо вне рационального для человека невозможно ни преобразование, ни возрождение, ни спасение. Косвенно это уже можно заметить в процитированном здесь номере. Потому что тут говорится, что истинное духовное не участвует в рождении сознания человеческого. И объяснено почему. Потому что если бы оно участвовало, то человек бы его, скажем так, погубил и прелюбодействовал. Поэтому Господь прилагает максимальные усилия для формирования в человеке мышления вообще и особенно рационального мышления в частности. Вот в этом заключается, скажем, в частности, причина тому, что Господь не руководит человеком непосредственно. Многие верующие, особенно, скажем, начинающие верить в абсолютное божественное провидение, которое руководит всяким движением человеческой души и жизни, очень часто задают себе вопрос, вот почему Господь не может прямо отвечать на наши вопросы? Почему мы сами должны думать, решать и разбираться, как нам поступить в том или ином случае? Потому что действительно, на первый взгляд, это было бы проще, чтобы Господь сходил к нам и всякий раз говорил бы нам, как нам поступить правильно вот в том или в другом случае. Но тому, что этому нет, есть две причины. То есть первая причина мы уже говорили, если бы было непосредственное наитие духовного истинного в наше сознание, вот что такое был бы разговор с Господом, это именно наитие вот этого духовного истинного, приход абсолютного знания, то в нашем сознании, нашим вот этим вот искаженным природным, оно бы искажалось. А с другой стороны, в таком случае человек был бы как марионетка, если бы Господь ему говорил не изнутри, а снаружи. То есть внешними средствами, какой-нибудь глаз небес, как ему поступить, то человек был бы как марионетка или как ребенок. У него не было бы необходимости для формирования рационального мышления. Божественное же руководство в человеке взирает не к его материальным, ежесекундным, насущным потребностям, а взирает к его вечности. Вот это важно понимать. Что все, что мы делаем в нашем мире природном, имеет смысл только в том, в чем оно соотносится с нашим вечным благополучием. Если же этого соотношения нет, то оно не только бессмысленно, но и вредно для нашего существования. И, соответственно, по этой причине Господь никогда не будет делать ничего, что могло бы задержать формирование нашего мышления, в частности, иррационального, ну, скажем так, в принципе. Именно потому, что это формирует нашу личность и делает ее способной к дальнейшему процессу преобразования и возрождения. Ибо, как мы видим в дальнейшем, человек может быть преобразован и спасен исключительно с помощью рационального начала. Как видно из этого номера, сознание человека духовного гения, человека после падения, формируется совершенно иначе, чем человека небесной церкви или же человека до падения. Общее и у того и другого человека то, что изнутри в формировании его сознания участвует божественное небесное благое. То есть здесь у нас нет разницы с людьми древнейшей церкви. Божественное благое входит в нас, как вы помните, как свет небесный. Вот есть солнце небес. И от этого солнца исходит божественный свет. И он исполняет собой сознание всякого существующего человека. Вот это есть вот это божественное благое, которое входит в человека и формирует изнутри все составляющие его личность. Потому что, как мы помним, человек сам по себе не имеет в себе жизни, он есть лишь восприемником жизни, то есть сосудом. Все в нем мертво само по себе. И для того, чтобы это оживотворилось, в него должно войти вот это вот божественное благое, наитие, вот этот вот свет небесный. И этот свет небесный становится той энергией, которая пробуждает к жизни все те сами по себе мертвые вещи, которые в нем находятся. То есть все начинает, все вот эти сухие семена начинают прорастать, цвести и формировать его личность. То есть это становится его волей, то есть движущей любовью его жизни, которая формирует его волю, без какой воли его существование как человека вообще невозможно в принципе. Но существенная разница заключается в том, что когда человек не падший, то есть его природное не извращено, то когда божественный свет входит в его внутреннее начало, он затем божественной вот, теплотой этого света формирует его волю, его побуждение, его стремление. А составляющие, относящиеся к небесному свету, он по соответствию формирует природные формы его сознания, то есть мышление. И его внешние формы мышления, действования, существования в мире, тогда по соответствию полностью происходит от божественного, доброго или же благого, из которого сформировано его волительная часть. И тогда можно сказать, что его воля, формируемая все внутреннее божественным небесным началом, а его сознание из этого формируемое божественным небесным истинным. Вот это очень важно. Сознание человека, скажем, небесного гения, формируется небесным божественным истинным, а не небесным божественным духовным. Но когда церковь пала, то у человека падшего процессы обращаются в противоположность. То есть его сознание искажает божественное наитие, и входящая туда божественная любовь, его воли, его, скажем так, природными началами извращается и обращается в демоническую волю. То есть и в воле ангела, и в воле демона в высшем начале действует божественная любовь. Но вот на нижних степенях раздельных она может или превращаться в соответствующие формы, скажем так, небесные, природные, Или же наоборот, оно может обращаться в соответствующие демонические формы, духовные и материальные. И, соответственно, сознание такого человека тоже формируется наитием, то есть божественное, тогда божественная небесная истинная в нем извращается и обращается в формы, скажем так, небесно-демонические. Вот это очень важно понимать, как может небесное применяться к формам демоническим. Потому что небесное в данном случае имеется в виду не как состояние чисто небесное, а как гений. Вот есть люди небесного гения и люди духовного гения. То есть у человека небесного гения его сознание и его жизнь напрямую формируются наитием его воли. Какова воля, таково и все, от мышления до поступков. Такого человека нельзя ни преобразовать, ни спасти. То есть небесного человека, падшей церкви, превратившегося в демона, в гения зла, невозможно ни преобразовать, ни очистить его сознание, ни возродить. Он может быть только уничтожен. Вот так погибла вот эта древнейшая церковь, они все были уничтожены. Но ту часть человечества, которая не находилась непосредственно в церкви, Господь спас путем переформирования ее в людей духовного гения. А в чем разница у человека духовного гения? Извращенный человек переформируется в человека духовного гения, у которого остается восприятие духовного тепла, вот этого солнца небес. То есть субстанциональная составляющая этого небесного наития. В виде воли его, которая в нем такая же злая, как и у человека падшей небесной церкви. Но вот возможности формирования этой субстанциональностью форм внешних, или же сознание, эти возможность подавляется Господом. То есть она по возможности устраняется от формирования внешних форм сознания и существования. И тогда вот эти формы внешние начинают формироваться, вернее, эти формы внешние внутреннего сознания человека начинают формироваться наитием извне, что против порядка, как вы помните. Потому что порядок, который совершенен в человеке небесного гения, не падшим, заключается в том, что Господня наитие, вот это вот от света, от солнца небес, нисходит по степеням, проходит все его степени сознания, формирует его волительную часть, и через его волительную часть, его сознательную часть, и через это все составляющее его внешней жизни. Его, скажем, формы телесные, его формы чувственные и так далее. И все они чистые по соответствуют небесному порядку. Человек же духовного гения формируется с двух сторон. То есть с одной стороны идет внутреннее наитие небесного доброго Господня. Вот это формирует его волю, его внутреннее побуждение. Но с другой стороны идет наитие природного, истинного, из мира природного, через его органы чувств, то есть слух, зрение, осязание и так далее. И внутри они встречаются, и его внутреннее располагает все это. Оно располагает его по своей, конечно, злой воле, но оно не проникает до его абсолютных начал природных. Почему? Потому что действует инстинкт самосохранения. То есть, для чего человек, собственно, стал духовным? Чтобы выжить. Потому что если божественное наитие проходит и обращается во внешние формы злые, он гибнет. Чтобы выжить, он останавливает это и не дает ему выйти наружу. А формирует свой внешний образ не только жизни, но часто и мышления, с помощью форм, заимствованных из природного истинного. То есть из реальности природной, которая помогает ему с этими формами согласоваться и выжить. Вот в простейшем варианте, в качестве примера, можно взять, например, вора по натуре, который живет в обществе честных людей. где действует очень эффективная полицейская система и законы. То есть его внутреннее он желает только красть, не работать и жить чужим трудом. Но в нем присутствует рациональное начало. Это рациональное начало его останавливает. Оно ему говорит, если ты будешь красть, тебя поймают, посадят в тюрьму, отрубят руку, потом повесят. Поэтому этот вор должен притворяться человеком честным. То есть он как бы капсулирует в себе вот эту свою внутреннюю сущность. Оно дает жизнь его существованию. Если бы у него забрать вот это вот его внутреннее действие, действование вот этой воровской натуры, он упал бы как мертвый, он не смог бы жить. Но оно не дает ему никакого выхода наружу. Она его пропускает через сито переформирования, и снаружи он выглядит честным, иногда очень доброжелательно расположенным к окружающим человеку. Он может даже играть в это вот, в некоторые, скажем так, игры любви к ближним. Он всегда будет готов украсть в том случае, если это ему предстоится сделать безнаказанно или покажется безнаказанно. Вот мы знаем, воры-авантюристы, они часто разыгрывают из себя такого рубаху парня, честного, к тебе расположенного. Они часто это используют для того, чтобы войти к тебе в доверие и украсть у тебя с этим. Если, скажем, законы в стране слабые, они чувствуют безнаказанность. Если законы сильнее, то они могут всю жизнь прожить, тщательно скрываясь от окружающих. И их натура выйдет только в другой реальности, наружу. То есть, когда совлечется все внешнее. Вот это небесное учение веры рассказывало о двух путях гибели людей духовного гения. Первый путь, когда по каким-либо причинам у них внешнее вырывалось и частично превращало, или даже по большей части превращало их жизнь в жизнь зла и греха. Тогда они после смерти немедленно идут в ад. Но были такие, которые соблюдали внешние формы благополучные. Из боязни потери репутации, из боязни жизни, потери общественного положения, из желания приобрести богатство. И вот такие составили те первые небеса, которые потом были разрушены. То есть вот эти первые небеса были вот этих внешние начала, которые были сформированы в подражании форме самых нижних небес. Но в них осталось зло, которое не было извлечено наружу. И это зло потом их погубило в том мире. Хотя в этом мире многие из них жили как люди моральные, честные и, скажем так, хорошими членами общества. Отсюда следует, что человек духовного гения может иногда даже скрыто от самого себя носить в себе свою собственную духовную погибель. И именно потому Господь позволяет время от времени, вот в среднем положении, у людей прорываться их греховным страстям и реализовываться в поступке. Потому что когда это происходит, человек может увидеть, что скрывается у него внутри, оценить это посредством своего рационального мышления и начать с этим бороться. Потому что до этого он мог даже не видеть, что в нем скрывается такое внутреннее духовное зло и такой духовный ужас. Но, опять же, для того, чтобы человек мог это оценить, для того, чтобы он это мог внешне взвесить и понять, в нем должно существовать рациональное начало. Потому что если у человека нет рационального начала, то его можно даже научить истинным, скажем, поведению. Но они для него будут оставаться только мертвыми познаниями памяти. Вот есть такие люди, которые процитируют заповедь и расскажут, как нужно себя вести, но при этом они этого совершенно на себя не применяют. И это у них идет как бы двумя такими параллельными паровозиками. Своя собственная жизнь и познание памяти, которые складированы. И соединиться они могут только через анализ. А этот анализ может быть произведен только если у человека присутствует рациональное мышление. Именно поэтому Господь прилагает максимальные усилия для того, чтобы в человеке духовного гения создать вот это вот рациональное мышление, сформированное, но сформированное посредством наития внешних природных истин. То есть что такое рациональное, как тут уже было процитировано? Оно образуется наитием божественного, небесного доброго в стремлении человека к познаванию. То есть вот то, что мы называем детским любопытством. Вот когда дети все хотят знать, все хотят познавать. И когда божественное, небесное туда наитствует, оно располагает их таким образом, что у человека рождается способность к анализу. Вот это важно знать, что способность к анализу не является каким-либо врожденным свойством человека. Она является отражением определенного небесного порядка по соответствию. Вот вся эта способность к рассуждениям, к анализированию, к отмечанию, к взвешиванию внутреннему, все это существует в человеке только потому, что по соответствию изнутри в него втекает вот этот внутреннее божественное доброе, которое все в его сознании располагает таким образом, что в нем рождается интеллектуальная способность к мышлению, к анализированию, к рассуждению, скажем, и к синтезу, к принятию решений. Но, опять же, как мы видели вот в этом выше процитированном отрывке, вот это расположение сознания, которое происходит от Отца, то есть божественное духовное доброе здесь действует как Отец, но для рождения нужна еще Мать. Но вот то, что она располагает, те познания памяти и стремление, которым затем формируется рациональное, эти познания памяти засеваются путем внешним. То есть из слуха природного, зрения природного, постижения природного и так далее. Но не из истинного духовного. А теперь давайте разберемся в том, что же такое истинное духовное. Как мы помним, изначально существовало только доброе небесное и истинное небесное. То есть никакого истинного духовного не существовало. Вот это вот первая церковь, которая существовала на земле, она существовала, вот как мы уже говорили, когда доброе небесное рождало истинное небесное по соответствию на всех уровнях бытия. Когда церковь пала, истинное небесное не могло формироваться уже. Почему? Потому что формировалось бы только, скажем так, ложное небесное или демоническое у людей духовных. И тогда Господь начал формировать истинное их сознание из взятого, заимствованного путем чувств. А чувства могут рождать только видимость. Вот это мы говорим, рождалось истинное природное, с помощью истинного природного рождались видимости мышления сознания. Вот была такая проповедь о первородном сыне, где приводены были цитаты о том, что до Господнего пришествия не существовало никакого духовного истинного во Вселенной. Вот все вот эти древнейшая церковь, древняя церковь и так далее, кроме вот самой первой церкви, вот все эти церкви духовные, в них не существовало подлинной духовной истины. Все, что в них существовало через соответствие, были духи, которым было позволено формировать вот эти формы по соответствию. Но они не соответствовали ничему, то есть они несли в себе никакого божественного, вот этого внутреннего истинного начала. И только после прихода Господа, когда Он своей силой воплотил во Вселенной нашей божественное, истинное, духовное, оно появилось во Вселенной, то есть в том духовном мире и через это в нашем мире природном. И это истинное, духовное, которое после этого существовало, не было преобразованием того, псевдоистина духовного, которая сформировалась в предыдущих церквах по соответствию. А вот эта псевдоистина духовная была использована Господом для формирования своего рационального, пока он был в мире, у своего простого человеческого. И потом с помощью этого рационального он совершил нисхождение и воплощение на всех уровнях духовного бытия подлинного, духовного, божественного. Вот тут лежит решение вот этой загадки, для которых многое, для многих рождается недоумение. Вот что Господь сделал со своим простым человеческим? Обожествил ли он его? Вот мы знаем в книге о Господе четко сказано, что Господь, взятое от матери, себя совлек полностью. А что было взято у него от матери? Вот в частности, вот эти вот познания, скажем так, природные, с помощью которых было сформировано его рациональное начало, и соответствующие им субстанции духовные, в мире духовном, не небесное, а именно духовное. Но их можно назвать псевдодуховными, потому что они не были подлинно духовными. И потом вот это сформированное рациональное начало Господь использовал для того, чтобы из вечности привести в бытие, в творение, подлинно духовное, божественное. Только после этого началось его существование, и от него произошла возможность спасения всем людям, которые жили от падения древнейшей церкви и до Господнего пришествия. Вот это вот был тот самый страшный суд и создание духовного Господнего царствия, в котором все эти праведники до Господня, которые жили от падения древнейшей церкви и до Господнего пришествия, обрели свое спасение в тех, скажем, новосозданных духовных небесах. Но наличие, вот только тогда появилось то, что здесь называется истинное духовное. Но даже появившись после Господнего прославления, это истинное духовное не было допущено к формированию рационального у людей, живших в мире, вот скажем, в примитивной христианской церкви, в первой христианской церкви. Почему? Если бы оно было допущено к существованию, то есть если бы Господь сразу открыл в полноте своей вот это вот, скажем, духовная истина, если бы их рациональное рождалось бы от божественного небесного доброго, как от Отца, и от божественного духовного, как от Матери, то они погибли бы. Вот Господь, тот мог себе позволить сразу, вот когда он был на земле, не рождать вот этого первого своего рационального начала, которое он рождал через истинно заимствованное путем внешним, а родить в себе сразу вот это вот подлинное, рациональное из сочетания, скажем, небесного доброго, как Отца, и духовного доброго, и духовного истинного от вечности, как от матери. Но беда заключается в том, что если бы такое духовное было рождено, оно не имело бы никакого соотношения с нашим человечеством в принципе. То есть духовное было бы, а спасение для нашего человечества оно бы не несло. И вот поэтому Господу было угодно сначала взять на себя и сформировать свое первое рациональное начало из заимствованного, так же, как мы заимствуем, то есть путем внешних чувств, от того, скажем, что он тех чувств, ну, способности восприятия, которые он получил при рождении от своей матери. И вот благодаря тому, что существовало вот это вот рациональное начало, сформированное в Господе таким образом, мы внутри нас можем формировать подобное ему рациональное начало, которое рождается от небесного доброго, но формы свои внешние, то есть как от матери, обретает от истинного природного. Но, опять же, наличие даже после Господнего воплощения подлинного истинно духовного не гарантирует нам спасения. Опять же, потому что наше первое рациональное формируется не от него. Оно не участвует в его формировании. Как опять же сказано в этой вышеприведенной цитате, поскольку человек таков, что по рождению он обретается во злом всякого рода, и отсюда во всем ложном, то если бы собственно истинное также втекало бы в него, то оно было бы немедленно опрелюбодействовано и лжетворено, и человек погиб бы навечно. Поэтому эта духовная истинная укореняется в человеке исключительно путем внешним. Как там сказано дальше, было предусмотрено Господом, дабы ничто истинное не втекало бы у человека внутренним путем, но исключительно путем внешним. А каким путем духовная истинная, подлинно духовная истинная, может втекать в человека не внутренним путем, а путем внешним? Источник такого внешнего втекания истинного есть Божественное Слово, то есть Священное Писание. Даже не Божественное Слово в высшем значении этого, а именно Слово как Священное Писание, как вот книга, написанная и, скажем, передаваемая из века в век. То есть Божественное Истинное присутствует в Священном Писании по соответствию. Потому что Божественное Истинное оно духовно в себе, Божественное истинное духовное имеется в виду, оно духовное. Оно не может присутствовать непосредственно вот в этих буквах этого текста, но оно может присутствовать в тех понятиях природных, которые отражают эти буквы по соответствию. Причем, опять же, если вы вспомните вот эти давно прочитанные проповеди, а до Господнего пришествия никакого такого подлинного внутреннего духовного смысла по соответствиям в Ветхом Завете не было. Единственным из существовавших тогда, скажем, божественных слов. Более того, его не было даже в том древнейшем слове, которое было изъято до появления Ветхого Завета. Только когда родилось подлинно божественное, истинное, духовное, стал возможен подлинный внутренний смысл в Священном Писании. То есть то слово, которым пользовались иудеи до Господнего пришествия, его единственное назначение было сформировать впоследствии вот это Господне природное рациональное начало. После же того, как это природное рациональное начало было использовано Господом для того, чтобы ввести во Вселенную истинное духовное от вечности, то есть от себя от вечности, все изменилось коренным образом. Тот Ветхий Завет, который попал к христианам, и даже который после этого хранился у иудеев после Господнего пришествия, он, в принципе, в своих внутренних началах не имел ничего общего с тем Ветхим Заветом, который был у иудеев до Господнего прославления. Вот тут, кстати, тоже лежит бездна всяких различных таинственных внутренних духовных вещей. Но после Господнего пришествия духовная истина для нас присутствует только посредством Священного Писания. Вот это очень важно понимать для дальнейшего изложения. Но вот это истинное, внешнее, природное, и даже наличие в нем по соответствию, по которому в нем пребывает истинное духовное, хоть и соединяет небо в человеке с природными началами, но отнюдь человека при этом само по себе не спасает. То есть просто чтение Священного Писания – даже с самым, так сказать, чувствами святыми и так далее, еще не приобщает человека к истинному духовному. Почему? Вот это очень важно понимать. А на этом многие как бы заблуждаются. Когда, например, учение небесное говорит, что вот если мальчики и девочки читают Божественное Слово, то в них ангелы соединяются даже лучше, чем взрослые. ну, с духовным смыслом слова. Но суть заключается в том, что они соединяются помимо их сознания. Почему? Потому что у них еще не сформировано вот этого рационального. И лично им, как личностям, это ничего не дает. Ни для спасения, ни для преобразования, ни для возрождения. Это только откладывает у них в памяти те познания природные, которые впоследствии могут быть использованы для создания рационального мышления, через которое Господь затем может, скажем, их преобразовать и возродить. И взрослый человек, пока в нем не создано рационального мышления, для него в чтении слова, присутствие на священных обрядах и так далее, которое вводит его в священное состояние, само по себе его не спасает. Вот небесное учение говорит, что богослужения важны, потому что они в человеке засевают священное состояние, которое могут быть использованы для его преобразования и возрождения в другую жизнь. Но это может быть совершено в другой жизни, только если это сопровождается созданием в нем соответствующего рационального начала, которое здесь употребляется для преобразования его, скажем так, жизни и насаждения в нем новой воли. Если человек не формирует в себе рационального начала и через него не преобразует своей жизни природной и не создает базы для насаждения в него новой воли через благолюбие, то для него бесполезно присутствие на самых святейших богослужениях, хоть каждый день он будет присутствовать. Почему? Потому что эти состояния в той жизни для него окажутся бесполезными. Они создают божественное присутствие, но они не создадут преобразования и спасения. Вот небесное учение таких людей называет котами духовными. И им духовно соответствуют коты. То есть люди, которые сознательно не воевали против религиозного, они посещали богослужения, они присутствовали, они как бы исполняли заповеди. Но все это они делали чисто механистически. Они это не осмыслили, не преобразовали своего сознания и не переформировали его, не делали этого сознательно. То есть из рационального мышления. И не осмысливали слово из рационального мышления. И поэтому такие люди там находятся как бы между небом и адом. Они не в аду, но они в небесах. Из-за этого страшно испытывают внутреннее духовное мучение. Вот это вот то, что, скажем, проскальзывает в католическом учении под названием лимбо. То есть, но там говорится, что там некрещенные младенцы, а там на самом деле это только некрещенные младенцы по соответствиям. То есть вот эти вот люди, которые в себе не сформировали рационального мышления. Спасти же человека может только образование в нем посредством рационального мышления в его рассудочной части вот этой новой воли из благолюбия. Мы об этом, кстати, тоже очень много раньше говорили, как эта воля формируется. Ибо, согласно учению, мир природный соединяется с духовным через человека, или другими словами, человек есть посредник этого соединения. Потому что он причастен не только миру природному, но и духовному. Вследствие чего, насколько он становится человеком духовным, настолько он становится и посредником этого соединения. И наоборот, насколько он становится не духовным, а природным человеком, настолько он перестает быть таким посредником. Тем не менее, независимо от его посредства, божественное наитие непрестанно сходит в мир и во все мирское в человеке, но только не в рассудочное начало его. То есть, как видим, вот эта цитата подтверждает, что человек, в котором не сформировано рациональное мышление в его рассудочном начале, он не, через него не происходит сознательного соединения, а происходит только бессознательное. То есть Господь его использует для чего? Для того, чтобы соединить мир природный и мир духовный, небеса с землей. Вот в этом как бы заключается и такая истина. Что многие, кто, почему Господь терпит в церкви присутствие людей, в которых нет рационального начала, а часто даже зло соседствует с добром, у которых разделено внешнее, как бы святое, когда они ходят на богослужение, когда они читают слово Третьего Завета, когда они мудро об этом рассуждают, и в то же время их жизнь полна злых вожделений, часто не только вожделений, но и злых дел. Да потому что, как иудеев, по соответствию, они как бы духовные иудеи. Господь разделяет в них духовное внутреннее и святое внешнее, и лжетворенное внутреннее. И Он их использует, да, через них небо присоединяется к миру. В этом большая польза их существования. Но польза, от которой им лично никакой пользы не проистекает. И с одной стороны, можно было бы обвинить здесь Господа в жестокости. Как же так? Вот он им... Нет, вот их пустить погулять на травке. То есть уже реализовать свои злые помыслы окончательно. И получать от этого наслаждение. Он их использует, используя их же злые помыслы, но держит их вдали от греха, по крайней мере, внешне. Вот в этой внешней святости. Но и здесь, опять же, Господь их как бы подводит к спасению. Чаша со спасением стоит постоянно перед ним. Они в любой момент, если захотят, могут потянуть руку, то есть начать формировать свое рациональное. И Господь постоянно наидствует вот этим порядком в их внутреннюю. Он пытается создать в них рациональное. Вот есть люди, в которых рациональное не сформировалось, потому что они не подошли близко к возможности его формирования. А есть люди, которые, когда в них рациональное начало формироваться, сознательно его убили. Вот это вот духовное фарисейство. Когда они почувствовали, что... Они делают грех, но вместо того, чтобы позволить жить постоянно вот в этих мучениях совести и пытаться с этим грехом, как мы говорили, упав, подниматься, пытаться и дальше, они принимают для себя какое решение? Самооправдание. То есть самооправдание – это убийство вот этого рационального в себе, в человеке. Когда человек вместо того, чтобы мучиться от грехов и постоянно с ними сражаться вплоть до конца жизни, даже если и неудачно, он себя оправдывает, он придумывает себе рациональное оправдание, почему он может позволить себе этот грех совершать, и он его не осуждает. Вот этим человек себя убивает рационально. Он производит как бы духовный аборт. Вот в нем начинается, а он его в себе вырывает с корнем. И как мы знаем, после аборта часто бывает... гораздо сложнее, если вообще возможно зачать ребенка. Вот именно вот это соответствует процессам в рациональном сознании человека. Совершив аборт против своего рационального, он часто теряет способность снова его зачать. То есть вот такие люди, которые совершили духовное преступление против своего рационального начала, они часто совершенно уже безнадежны для возрождения. Хотя продолжают использоваться Господом в церкви для соединения небес с миром чисто механистически, помимо их сознания. Почему рационально и каким образом оно служит посредником для низведения истинного духовного? Это как бы отдельная и очень большая тема. Вот мы об этом будем говорить в дальнейшем. Вот сегодняшний класс не является последним на эту тему, а наоборот, только начальным. И сейчас я как бы все-таки хотел подчеркнуть, вот чтобы вы запомнили, что только через рациональное истинное духовное может войти в жизнь человека. И более того, когда истинное духовное входит в жизнь человека, это рациональное в человеке как бы усыпляется. Убирается. И тогда в нем начинается совершенно другое рациональное, рациональное духовное. То, где божественное небесное, как Отец, начинает рациональное из духовного истинного, как от Матери. Вот эти все процессы, которые описываются в Ветхом Завете через Исаака и Исаава, один из них. Из себя представляет природное рациональное, а другое из себя представляет духовное рациональное. И все вот эти препетрии их взаимоотношений, это на самом деле во внутреннем духовном смысле рассказываются взаимоотношения, появления вот этого, скажем так, духовного рационального и постепенное подчинение ему природного рационального. Сейчас же я хотел бы более остановиться на структуре формирования этого рационального. То есть вот мы читаем, что в идеале формирование сознания человека духовного было бы следующим образом. Если бы истина духовная втекала бы в человека, как то делает благое, человек был бы затем рождаем в полную рассудочность и в то же время во всевидении, так что ему не было бы нужды изучать хоть что-нибудь. То есть в идеальном варианте, когда формируется духовное рациональное, человек приходит в полное видение всего, в том числе и природного. Вот здесь разница между формированием сознания человека духовного гения и небесного гения. Я имею в виду оба чистых формирования. Потому что, когда формируется гений небесный, то из небесного доброго формируется небесная истинная. То есть все познания такого человека, даже познания его памяти, относятся только к небесному истинному, то есть связанному исключительно с состояниями небесными. То есть такому человеку не нужно то, что мы называем цивилизацией, начиная от ее культурных приобретений и кончая ее техническими приобретениями. Вся эта экономика, вся эта, скажем так, политика, вся эта техника – там просто не нужны. Их не может быть в небесном истинном. Почему? Потому что небесная истинная связана с тем, что называется естественными потребностями. Небесная истинная природная, с естественными потребностями. Вот как жили люди Церкви Небесной. У них не было ни этих вот, ни домов, ни полей, недобывание пищи и так далее. Они питались плодами, которые им произрастала земля. Они не имели даже языка в нашем понимании. Они общались в основном телепатическими. У них язык состоял из набора, скажем так, достаточно примитивных слов и звуков, за которыми стояли мощные телепатические пакеты. Они в основном разговаривали между собой внутренне, а издавали только определенные, может быть, даже не очень членораздельные возгласы. По мере опускания потомства этой церкви начал появляться язык, который потом остался в наследство, скажем, тем, которые в Священном Писании называются энохом, которые записали, из которых потом было составлено вот это древнейшее слово, которое больше напоминало бессвязную поэзию, на что, кстати, в какой-то степени похожи пророческие книги Ветхого Завета. В том, что относится к вот та истина небесная, которая получаема по перцепции, она в этом смысле относилась к самым непосредственно нуждам человека. Вот они жили семьей, и они имели знания, вот как рожать в чистоте детей, как их в чистоте воспитывать для получения небесных следующих состояний. С нашей точки зрения они выглядели бы дикарями, может быть, даже почище тех, которые там в Папуа Новой Гвинее сейчас живут. Хотя внутренне это было совершенно иначе. Потому что дикари Папуа Новой Гвинеи, они внутри все-таки духовные. Они небесного гения, но духовного состояния. В них уже нет той чистоты внутренней и того чистого неискаженного природного, которое, как яд, распространило, то есть, которое было до падения. И после падения вот это, как яд из той падшей церкви, распространилось внутренним путем во все существующие человечества, на каких бы отделенных островах они тогда ни жили. То есть люди, надо понимать, после падения люди не те, что были до падения. Это яд, как радиация, который пошел по всей планете и заразил все, что было. Вот, когда слово «небесное учение» говорит об африканцах, как о людях небесного гения, это все-таки не тот небесный гений, который был до падения. Поэтому и африканцы сейчас бесполезно в них искать, скажем так, тех состояний древнейшей церкви, из которых родилась первая, вот эта самая чистая церковь на нашей земле. А вот когда появляется истинное духовное,
то истинное духовное уже имеет отношение к вещам, которые связаны с человеческим общежитием. А когда появился вот истинное духовное, как мы уже видели, появилось только после божественного пришествия. До него существовало псевдоистинное духовное, но все равно существовало вот это духовное. И если бы, скажем так, и когда вот сознание рациональное у человека формировалось из этого псевдоистинного духовного, или он входил бы во все знания вот этого псевдоистинного духовного, и когда появилась истина духовная, он входит, если происходит вот это формирование, во все познания истинно духовного. То есть, если рациональное формируется, природно-рациональное, вот это подчеркиваю, формируется в идеале из небесного доброго, как отца, и истинно духовного, как от матери, то человек может получать любые познания. Он может начать, вот он может разобраться в любом социальном вопросе, в любом моральном вопросе, в любом юридическом вопросе, в любом техническом вопросе путем вот этого внутреннего нытия. Он может входить в вот это внутреннее сознание, и ему ничему не надо обучаться. Ему не нужно обучаться, чтобы стать юристом. Ему не нужно было бы обучаться, чтобы стать инженером. Ему не нужно было бы обучаться, чтобы стать артистом. Вот когда такое случается, как бы протечка, появляется то, что называют гениями от рождения. Вот в смысле музыкальном возьмите Моцарта. Вот разница между Моцартом и Бахом, кстати. Бах не был гением от рождения. Бах очень жестко всю жизнь его учили. И все, что он потом выдавал, было результатом вот этого исключительного трудолюбия. Когда его спрашивали, в чем его секрет, он говорил, трудолюбие, трудолюбие, еще раз трудолюбие. Моцарт же, это вот гений от рождения. Вот 5-7-летний мальчик играл на инструменте так, словно ему откуда-то сверху шло наитие. Вот его возили, показывали по всем этим дворам, как диковинку, потому что это было чудо. Мальчик играет, исполняет мелодии, и его почти ничему не надо было учить. Вот Моцарт всю жизнь прожил, вот как бабочка порхая. Все ему давалось даром, все приходило изнутри. Но вот эта протечка чем опасна? Она как бы минимально, потому что Моцарт не входил в знание всего на свете. Это было только вот в чисто такое узкая щелочка в музыкальной области. И то это очень вредное влияние оказало на его сознание. То есть гордыня, извращения всякие, там прелюбодеяния. Вот все вот эти гении, они склонны к прелюбодеяниям и вообще ко всякого рода греховности различного рода. Почему? Вот тут нам объяснено почему. И почему запрещено такое влияние в целом, что у людей от рождения искаженное природное. И если в это природное идет вот это влияние, рождение рационального от небесного доброго и истинного духовного, то оно в них воспринимается искаженно. То есть да, Моцарт имел вот эту способность исполнять на фортепиано, и мелодия его великолепная. Но к чему это приводило в его внутреннем состоянии, то есть нужном для его возрождения? Потом в другом варианте шахматисты знаменитые. Вот эти тоже были случаи. Вот Алехин, например, который с детства мог играть, и который гениально побеждал всех. Тех, которые трудились, учились там долгими десятилетиями на всяких учебниках, пособиях. Но сделали это счастливее его личную жизнь? Сделали это его духовно, скажем так, спасенным? Нет, наоборот, это разрушило его жизнь. Потом в мире техники очень разительный пример такого рода наития Тесла, знаменитый физик. Этот человек... У него тоже с детства вот это прорезалось. Когда отец его отказался отдавать технический институт, он чуть не умер, потому что это как бы останавливало вот это наитие. Он все свои приборы собирал сначала внутри себя. Они в его воображении собирались, и он их видел, как он говорил, что я их вижу как материально, что они работают у него внутри, и ему потом нужно только перенести их вот в металл. То есть он создавал совершенно удивительные устройства, которые он потом уничтожил, записи, которые часто были просто чудовищными. Вот. И это только слабая щелочка. А вы представьте себе, если бы во всей полноте вот было такое соединение в человеке, образование рационального от истинно духовного, как от матери. Такой бы человек был бы гений во всем. Он был бы технический гений, музыкальный гений, юридический гений, гениальный художник, гениальный писатель, гениальный поэт. Но я боюсь, что это был бы гений зла в отношении вещей духовных. Именно поэтому Господь это не допускает. То же рациональное, которое Господь допускает формироваться, оно формируется каким образом? Оно формируется из познаний, получаемых природными ощущениями. То есть слышание, зрение, чтение, обучение. И тем не менее, качество этого рационального может быть совершенно различно. Его качество зависит от того, посредством каких познаний оно сформировано. То есть вот в современном мире, вот современные школы, они формируют, вот в Европе особенно, они формируют совершенно извращенное природное рациональное. Почему? Потому что оно формируется на основании так называемых научных данных, которые в основном есть видимостями, заимствованными из учения мира природного. То есть, когда человек изучает мир феноменов, ничего не зная о мире причин. И это порождает всю стройную вот эту современную научную парадигму восприятия мира, которая порождает рациональное, совершенно нечувствительное для духовного преобразования. Но, тем не менее, это рациональное. Наличие его в человеке, то есть главное, что оно зачато. Оно может быть Господом потом использовано для редуцирования постепенного вот этого рационального к более подходящим знаниям из мира природного. Потому что самое идеальное формирование рационального в человеке – это формирование его познаниями из Божественного Слова. Но вот смотрите, рациональное, сформированное познаниями из Ветхого Завета, только Ветхого Завета, оно не может многое дать человеку. Вот иудеи, например, я имею в виду ортодоксальные, вот они формируют свои познания исключительно из слова Ветхого Завета. У них ни новый не принимают, ни тем более третий. И то рациональное, которое получается таким образом, оно получается очень странным. Оно очень мало способствует для последующего формирования, использования этого для формирования в них духовного рационального. Если мы берем Новый Завет и Ветхий, то есть как бы слово более расширенное, вот это современный христианский мир. Они формируют свое рациональное. Иногда эксперимент проходит удачно. Но для того, чтобы он прошел удачно, они должны проходить через очень большие страдания своей жизни. То есть вот этот христиане, которые правильно сформировали свое рациональное, например, православные христиане, они знают, что надо бороться с грехом, они знают, что нужно смиряться перед Господом. То есть они к спасению стоят очень близко. То есть в них после смерти, если они жили, если они сформировали правильное, а что такое правильное рациональное из Нового Завета? Это рациональное, направленное исключительно на жизнь во благе. То есть на жизнь творения добра ближним. Вот яркий пример, например, скажем, Франциск Ассизский. То есть вместо того, чтобы формировать ложное рациональное слово, построенное на абстракциях каких-то там троицы и так далее, он сфокусировался на том, что связано непосредственно с жизнью. Ну, есть менее такие экстремальные примеры. То есть люди, которые читают себе Евангелие, у которых рациональное формируется из этого чтения, и которые в основном сосредоточены на том, чтобы жить согласно заповедям. Вот такие люди после смерти в том мире легко принимают истинно новые церкви, потому что в них сформировано вот эта вот почва, то есть новая воля, благолюбие. Потому что рациональное само по себе не имеет значения. Оно имеет значение только в том смысле, каком оно послужит формированию в рассудочной части человека новой воли, восприемника благолюбия или же божественного духовной составляющей божественной любви. Вот это вот рациональное, которое может служить фундаментом для формирования в человеке воли из благолюбия, вот только оно спасает человека. Когда же мы имеем божественное слово в его полноте, то есть во всех трех заветах, то вот эта вот третья часть, чем мы исключительное значение, с ее познаний из этой части можно формировать рациональное, не вступающее в прямой конфликт с познаниями, заимствованными, например, из науки. Потому что, скажем, совместить ту часть рационального, которая формируется чисто научными познаниями, и рациональное, сформированное из Нового Завета, или из Ветхого Завета, или даже их всех вместе, практически невозможно. То есть, если у человека рациональное сформировалось из буквального смысла Ветхого Завета, то есть он верит, что Земля создана в 7 дней, там, что Земля плоская и так далее, и в то же время часть рационального у него формируется вот этими научностями, они начинают вступать между собой в непримиримый конфликт. Он либо устраняет ту часть, которая формируется научными познаниями, либо ту часть, которая формируется его познаниями из слова. Вот этот конфликт впервые в очень острой форме выступил в сознании самого Сваденборга, когда все его рациональное, сформированное всеми его научными занятиями, вступило в жесточайший конфликт с тем рациональным, которое еще с детства было сформировано в нем познаниями из Писания. И вот когда этот конфликт наступил, единственное его разрешение было возможно, когда пришел Господь и откровением дал ему примиряющее знание. То есть знание из истинного духовного. Вот в Сваденборге впервые за всю историю нашей планеты начало формироваться истинное духовное, вернее, рациональное мышление, которое было сформировано из Отца как доброго божественного и как матери духовного рационального. И вот это воплотилось в материальные формы Третьего Завета, вот этого латинского языка Третьего Завета. То есть именно в Третьем Завете мы имеем в виду те познания природные, которые являлись следствием сформирования рационального духовного из небесного блага и духовного истинного. Вот в чем его ценность для нас. И если мы преобразуем свое рациональное мышление на основании познаний из Третьего Завета или латинского слова, формируем его, то, во-первых, оно не вступает в прямой конфликт с тем рациональным, которое у нас из мира было сформировано посредством научных познаний, обучения и так далее. А во-вторых, оно создает самую идеальную базу для формирования в нас вот площадки для зачинания новой воли из божественного благолюбия. То есть через Третий Завет может зачато быть самая совершенная совесть, самое совершенное рациональное мышление, самое совершенное восприятие благолюбия. Оно может быть и не зачато, опять же, подчеркиваю. Именно через Третий Завет возможны самые дикие формы духовных искажений. Но, как говорится, вот тут два берега. И каждый человек выбирает, к какому берегу он поплывет. И когда человек вот рождается в нашем мире, особенно вот в нашей стране, допустим, вот он ходит в школу, в нем формируется какое-то рациональное там занятие по биологии, по физике, по правоведению, он там какие-то книжки читает, оно в нем формируется. Но для того, чтобы он мог приобщиться к спасению, но должно сформироваться рано или поздно рациональное, заимствованное из какого-либо слова. Это может быть и тот же Коран, например, как для людей, живущих в мусульманской части. Это могут быть какие-то буддийские вот эти ламаистские тексты. Это могут быть и православные вот эти вот тексты. Но самое идеальное и самая чистая, и самая прямая дорога, наименее, скажем так, загражденная всякими меньшими камнями преткновения, это рациональное.